эфире «Радио Свобода». У Минску 22 година. Тут Ганна Соус, сёння у программе. Праскі акцент, чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самагубстваў. Над гэтым у перадачы Юрыя Дракахруста разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Ігар Сарокін і псіхолаг Жанна Міцкевіч. Вас чакае перадача Яна Максімюка «Званочкі», а ў вольнай студыі Міхась Кубла гутарыць з паэтам Славаміром Адамовічам. Дмітрий Бартосік прадстаўляе ўспаміны беларускіх старых пра верасень 39-га. Прагучыць песня Данчыка «Хатка панад рэчкай». Усё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў далей Юрай Збушлякоў. Добры вечар сёння ў свеце. Турэччына гатовая стаць месцам правядзення новага раунду перамоваў паміж Іранам і шасцю найбольш магутнымі дзяржавамі свету аб іранскай ядзернай праграме. Пра гэта заявіў сёння турэцкі міністр замежных справаў Ахмед Давутаглу. Ён выказаў спадзяванне, што перамовы адновяцца найбліжэйшым часам. Між тым, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад ізноў заявіў, што ягоная краіна гатовая абмяркоўваць з міжнароднымі партнерамі шырокае кола пытанняў, аднак не дазволіць ставіць пад сумнеў права Ірану на рэалізацыю ўласнай ядзернай праграмы. Расія і Туркменістан урэгулявалі тэхнічныя пытанні, звязаныя з аднаўленнем паставак туркменскага газу ў Расію. Пра гэта заявіў прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў на перамовах з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у горадзе Туркменбашы. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька паведаміў журналістам, што канкрэтныя тэрміны аднаўлення паставак, перарваных увесну праз непаразуменне бакоў, на перамовах не абмяркоўваліся. 38 чалавек загінулі пры пажары ў наркалагічным дыспансеры ў Талды-Кургане на паўднёвым усходзе Казахстану. 40 пацыентаў уратаваныя. Прэм'ер Казахстану Карым Масімаў распарадзіўся стварыць камісію для расследавання абставінаў трагедыі. На захадзе Афганістану ў правінцыі Фарах у баі з урадавымі і міжнароднымі войскамі былі забітыя некалькі дзясяткаў талібаў. Пра гэта сёння паінфармаваў губернатар правінцыі Ругуль Амін. Паводле губернатара загінулі ад 40 да 50 ваяўнікоў, 7 афганскіх і 3 амерыканскія вайскоўцы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу заявіў, што між Ізраілем і США застаюцца рознагалоссі адносна ўмоваў аднаўлення ізраільска-палестынскага дыялогу. Злучаныя Штаты заклікаюць Ізраіль адмовіцца ад плянаў працягваць пабудову паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. У Ізраіль прыбыў спецыяльны пасланнік США на блізкім усходзе Джордж Мітчэл. Ён мае паспрабаваць узгадніць умовы чарговай сустрэчы прадстаўнікоў Ізраілю і палестынскай аўтаноміі. Тым часам палестынскі лідар Махмуд Абас ўжо заявіў, што будзе байкатаваць перамоўны працэс да часу, пакуль Ізраіль не спыніць будаўніцтва новых дамоў на заходнім беразе Ярдану. У Гонконгу сотні людзей выйшлі сёння на марш пратэсту супраць збіцця паліцыянтамі трох журналістаў, якія асвятлялі падзеі ў кітайскім горадзе Урумчы. Удзельнікі акцыі запатрабавалі справядлівага расследавання абставінаў здарэння. Тры журналісты з Гонконгу цвердзяць, што некалькі дзён назад былі жорстка збітыя і затрыманыя на некаторы час у ходзе масавых міжэтнічных непарадкаў ва Урумчы. Кітайскія ўлады ў сваю чаргу заяўляюць, што журналісты адмовіліся паказаць пасведчанні. У Тагеране ў панядзелак працягнецца суд над удзельнікамі масавых акцыяў пратэсту пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Паводле мясцовых медыяў, на слуханне змогуць прысутнічаць толькі іранскія журналісты. Замежным карэспандэнтам улады адмовілі ў акрэдытацыі. У сувязі з непарадкамі пасля прэзідэнцкіх выбараў абвінавачанні былі выстаўленыя ў Іране 140 прадстаўніком апазіцыі. У США на 96-м годзе жыцця памёр знаны вучоны-аграном лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Норман Борлоўк. Вучоны здабыў прызнанне за ўклад у развіццё высокаўраджайных збожжавых культур ды іншыя інавацыі ў аграноміі, якія актыўна выкарыстоўваліся для развязання харчовай праблемы ў бедных краінах. Паводле ацэнак экспертаў, дзякуючы адкрыццям Нормана Борлоўга, ад галоднай смерці ўдалося ўратаваць мільярд людзей ва ўсім свеце. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. У Мінску 22 гадзіны 5 хвілін, наступныя навіны праз гадзіну.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программе. Праский акцент на тему, чему в Беларуси таки высокий показник самозабойства. Штотыднёвая передача Яна Максимюка «Звоночки», у вольной студии гуторка Михася Скоблы с поэтом Славомиром Адамовичем, успомины белорусских старых про вересень 1939 года и песня Данчика «Хатка понад речкой». Починаем программу передачи «Праский акцент». Чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самазабойстваў? Як ён мяняўся ў апошнія 10 годзі? Чаму за гэты час назіраўся істотны рост самазабойстваў сярод мужчынаў? Як абумоўліваюць схільнасць да самагубства ў культурныя і рэлігійныя асаблівасці? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Менскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Ігар Сарокін і псіхолог Менскага гарадскога цэнтру сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
27,5 выпадков на 100 тысяч насельництва. Таким был показчик самозабойства в Беларуси в минулом годе. Это один из самых высоких показчиков и в регионе, и у света в целом. У среднем Европе что год забивая себе 17 человек со 100 тысяч насельництва. Чому ж так шмат белорусов скончают житё самогубством? Жанна Міцкевіч, як вы меркуете, какое ваше тлумачение?
Тут нельга сказаць нейкую одну причину назвать. Улічваючи, что Организация Сусветная Охова Здоровья лічить, что сярод 800 причин самогубства 41% зусім невядомы. Тяжко сказать, что есть у нас на нашей Беларуси хоть процент самогубства у нас, а мы уходим у пятерку высшейших узровню. У первую шаргу для белорусов характерно ожидание стабильности, супокою, привыкание, звычки некой. Есть такая прямая сузалежность помеж суицидом и страты социального статуса человека. Это, что называется, комплекс короля Лира. И тому, в этот час, когда отбылась эта перебудова, и когда отбылся час, когда человек не находит в себе места, после того, как он был стабильно уладкован, то в таком выпадку и здарается множество самогубств. Але еще одной причиной, я лечу, это высокий процент алкоголизма. Вот лечат психотерапевты, что алкоголики здесняют коля трети у всех самогубств и четверть у всех жаданию покончить с собой. Тому я лечу, что хроничные алкоголики, хворые, это все-таки великая такая частка людей на Беларуси, уличивая, что до нас приходят женщины у центр и каждая четвертая говорит о том, что муж пьет.
Спадарыня Алексіевіч, вы ў свой час напісалі кнігу пра самазабойцаў «Зачараваная смерцю». На ваш погляд, чаму так шмат беларусаў сканчаюць жыццё самагубствам? Вось спадарыня Жанна сказала пра, так бы мовіць, вось эту сітуацыю нестабільнасці, але, скажам, вайна, якая была, ну, вайна – это нібыта найвышэйшая форма нестабільнасці, але вось якраз у гады вайны колькасць самазабойстваў ва ўсім свете у Беларуси резко падает и падала. А вот чему зараз та тая нестабильность, якая есть, коли она причина, и она спораджает таки рост самозабойства?
Я сейчас пишу новую книгу «Время секонд-хенд. Конец красного человека», и там опять-таки об этом, о людях, которые уходят из жизни, то ли в знак беспомощности, то ли в знак протеста какого-то. Но я могу вслед Жанне добавить три таких, вот, как мне кажется, главные причины, к которым я пришла. Первое, не будем забывать, что мы живем на обломках, на развале империи. И этот такой социализм резервации, в которой мы живем, она не дает ту стабильную картину мира, которую давал социализм. Социализм не такая простая идея, в нем была метафизика, она предлагала смысл жизни. То есть это была почти военная ситуация. Во время войны почему-то ни в одной экстремальной ситуации чаще всего человек не кончает с собой, он мобилизуется, есть цель. Развал империи, цели как таковой нет. Цели раздробились, общество распалось. Цели появились совсем не связаны с нашей историей. Потребительство, накопление, вот эти совершенно новые искушения, совершенно новые вызовы. Нет традиции, нет на что ментально даже опереться. У меня есть одна героиня, мать, которая говорила, умерла только от того, не от старости, а от того, что не хотела опять жить при капитализме. Вот как бы, скажем, потеря смысла жизни. Все, что позади, зря. Все, что впереди, совершенно непонятно. Вот эта картина совершенно пошатнулась. Вторая вещь, когда человек ушел с баррикады, ушел с идеи, даже если в массе люди это не сознавали, но все равно они были как патроны патронташи. Они были сбиты тесно, как землянки жили. Сейчас они выброшены. И выбросить, куда можно человека выбросить? В семью. Выбросить к другому человеку. Это бездна, которой опять-таки наша культура не готова. Как жить с другим человеком? Оказаться во власти другого человека может быть еще страшнее, чем на войне. Ценности семьи, ребенка. Мы же ведь совершенно бездомные люди, да? Жили все время где-то. На войне, в Чернобыле, там, в Идее, еще где-то. Мужчины все время были как бы не дома. Вот к этим вызовам тоже люди совершенно не готовы. Они пришли, вернулись куда? Вернулись домой. А он не знает, что делать. Он привык, принес получку и ушел. А теперь... И третья причина. Я думаю, это, конечно, вот совершенно новая жизнь. С одной стороны, ее хотели, но предполагали, что это будет такой красивый европейский супермаркет. А оказывается, сосед пристроился, а я нет. И особенно, по-моему, пострадали мужчины. Почему? Потому что женщина, она хватается за ребенка, она хватается за инстинкт. А мужчина, он должен приносить, он охотник. А он, мужчина после коммунизма и вообще славянский мужчина, это мужчина... которому проще стать в строй и пойти погибнуть в общем строю, чем признаться, что вот этот сосед устроился, а я нет, и сказать, что это я виноват. Это очень трудно произнести, и с этим очень трудно справиться.
Игорь Сорокин, а какие ваши тлумачения этих вельми высоких показчиков самозабойства у Беларуси? Вот господарыня Жанна сказала про то, что один из мотивов есть алкоголизм, а лети не от атрымліваецца так, што і рост алкагалізму, і рост самазабойстваў гэта проста праявы нейкага аднаго і таго ж латэнтнага схаванага фактару.
Не былі б мы ўсходнімі славянамі, калі б увесь час не мерылі сваё жыццё па ваенным часе. Усё, што адбываецца, ўсё праз прызму вайны. Ужо калі тая вайна скончылася, тая нямецчына, прыкладам, ужо даўным-даўно забылася на цягаты пасля ваеннага часу. А мы все мерим гэтым. Война, война. Я не могу не погодиться с господарыней Жанной относно того, что наивеликшим таким биологичным чинником формования депрессивного стану у популяции, у громаде, является тотальная, я бы сказал так, тотальная алкоголизация, починаючи еще со школьного возраста, кончаючи таким вельми пожилым веком, коли доживают люди. Пьют все и помно. Ногу, и больше за то, я не скажу, что это ухваляется, но тем не менее, это не является, так бы мовить, подставой для того, как громада осуджала, прикладом, человека, кто напился и валяется где-нибудь. Допомогче не допоможе. Не во всяким выпадку не кожный допоможе, а лишь осуджение так само не дочекаешься. Относно того, что пэвная колькасть самогубства обумовлена непэвностью экономичного стана, напэвно так и оно и есть. Ну і тим не менш, нешта не чуваць, ось прикладом, крызіс у найбольшай ступені зачапіў грамадства заходняе. При тым, што скарачаюцца працоўныя месцы, зачыняюцца заводы, не чуваць, каб там пасыпаліся людзі як гарох, прикладом, з дахаў, ці лезлі б у пятельку. Разумееце, усе паўночныя краіны з недахопам сонечнага святла падвержаны самагубству. Скандинавские краины досыть спокойные, забеспеченные теперь, и снова такие, которые уже напевно мало коли узгадывают про войну и по военный час. Мы миновито
за того, что ну, по сутности по своей вот такие вялые, инертные, выросли в этих болотах и лесах при браку светла. Мы схильные, биологично схильные до депрессии.
Господар Игорь, давайте поглядим на статистику. Справа тем, что все те факторы, про которые вы назвали, ну, большинство этих факторов, они как бы, ну, от веку, який есть климат, такий он был и 100, и 1000 годов тому. Але вот статистика показывает, что в 80-х, 70-х годах уровень самогубства был уже не такой высокий, 10 каля 20 человек на 100 тысяч населения. Почалися 90-е годы, почался резкий имкливый, а малю двоя, в полторы разы рост этих самых самогубств. А вот уже гэтае стагодзе, здесь есть 2003-го, 2004-го года, почалося все ж таки повольное, але снижение показника самозабойства. Як можно потлумачить вот эту траекторию?
Относно 70-х, 80-х годов, я могу только одно сказать, что пэўнай такой вот статистики, якой можно было бы дать веру, в той час не было по колькости самогубства. Лечилось, что это лишь бы для службового корыстания. Теперь, в поравнании с той психиатричной службой, теперь психиатричная служба нашмат больше развитая. Уличиваются и хворые на депрессию лепше уличиваются. У тем лику и причины смерти уличиваются лепше, чем было у 70-80-е годы. Это закон, что при любых таких вот социальных катаклизмах повеличивается уровень тревоги. Значит, повеличивается и колькость депрессивных порушений. Значит, повеличивается и колькость социальных таких катастроф у жизни людей. А значит, повеличивается и колькость самогубств. Так что 90-е можно тлумачить высокий уровень самогубства, растлумачивать ненавидно этим. Чему начало снижаться теперь? Лик самогубства начал снижаться у певной ступени. Я бы это мог растлумачить не тем, что менее пьют, и не тем, что з'явилися некие життевые, так бы мовить, ориентиры. Думаю, что колькость этих самогубств снизилась именно из-за того, вы видите, что теперь подход приблизно такие. Коли у медичной установи кто-то скончил життё самогубства пациента, значит, головный доктор и все, кто имел дочинение до этого пациента, будут караны административно до звольнения с працы и позбавления права працевать. Это такие административные подыход. Робится все максимально для того, как вот так вот штучно уменьшить колькость смертности у богуля и самогубства у приватности.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуска «Самозабойство у Беларуси».
Спадарня Светлана, вы уже вельми подробязно растлумачили, так бы мовить, первую частку моего этого пытания, вот это скачок 90-х, але вот это снижение, те оно тлумачится вот теми, так бы мовить, администрацийными восторгами, про которые я расповел Игорь, те все ж таки это саправды некий таки объективный процесс, бо так сдается, что вот все ж таки певное снижение вот этой нормы показника самогубства, ну вот оно назирается, скажем, у России, в Литве, в Украине, во всех соседних с нами краинах. Ну, скажем, у Литве оно все ровно самое высокое в свете, але оно ниже, чем, скажем, 10 годов тому. Так, может, это саправды некий процесс, ну, такой вот адаптации, привыкания громадства до вот этой новой рычаисности? Как вы меркуете?
Причина, прежде всего, я думаю, в усталости. Ведь любая боль, она притупляется, да, у людей был шок, когда эта цементированная конструкция разлетелась, и ты оказался, в общем-то, в песке и в обломках, а появились быстрые богатые, быстрые бедные. К этому надо было привыкнуть, и это очень сложный процесс был привыкания. Если вот об алкоголизме, я думаю, что это, конечно, традиция, но это и следствие вот всех этих процессов. Когда говорит алкоголизм, как бы этим словом закрывает проблему. Вот, а это огромная проблема, и там очень много. Это и наша слабость, и бессилие людей, и то, что, вот, как я говорила, культура не сопровождает, политика авторитарная. Там очень много причин. Там не только традиции. Ну и люди поняли, что им надо приспосабливаться к новой жизни. И я думаю, они начали это делать. Старые люди постарели, все-таки 20 лет прошло. и уже там Бог занимается количеством их лет, сколько им осталось. А молодые люди, у них завышенные пока самооценка и завышенные требования к жизни. Я думаю, через лет 10-20 навряд ли у нас что-то очень поменяется. И наверняка будет новый скачок самоубийств, потому что их надежды не оправдаются. Но и еще бы, я так иногда думаю, вот когда слушаю белорусское телевидение и смотрю газеты, читаю, вот это усыпление, вот этот наркотик авторитарной власти, сильной такой президентской власти, человек входит в сговор с такой властью, как человек входит в сговор со своей болезнью. Он начинает поддаваться вот этому шаманству этой власти. Вот это как наркотик, как усыпляющее действие действует. Да? У нас все плохо, но у нас все хорошо. Задействованы фактор социализма, который у нас все-таки 20 лет работал, и который свидетельствует, что у социализма был потенциал, ну, который уже, собственно, был за чужой счет и уже израсходован, да, это все-таки дало результаты. И, ну, человек очень приспособляемое существо, к счастью.
Спадарыня Жанна, а як бы вы патлумачылі вось гэтую траекторію? Даволі памяркоўная лічба паказнік самазабойства ў 80-е, рэзкая свечка, скачок 90-е, і, ну, ўжо фактычна ў другой траціне 2000-х ўсё ж такі некае павольнае скарачэнне.
Хацела яшчэ дадаць да таго, што гаварылі, па-першае. Справа ў тым, што ўсё-такі этнічны характар назіраецца ў гэтай вось проблеме. Вы поглядите, у Грузии, Армении, Азербайджане у них 2 человеки у год на 100 тысяч населения, только заканчивая жизнь самогубством. Что тычется тут, я бачу, перш за все, то, что мужчина является человеком, який несе отказность за свою семью, за свое жизнь, и у першую чергу он мужчина. Что тычется наших белорусов, то я хочу сказать, что выхованные у большинства женщиной, это выросли слабые мужчины, которые не могут постоять не только за себе, а и за свою семью. И у вынику этот человек, который опынулся вот у этой период 90-х, именно перед новым жизнью, не находил себе места, и он был слабый. Этот же мужчина слабый и теперь, когда он вышел на пенсию, он не ведает, что делать. И он пришел солдат, и он снова не ведает, что делать, потому что он не может вырешать проблемы. И тому вельми много женщин приходит с тем, муж не працуя, я працую. С другого боку, вы задали питание на конт того, что идет снижение. И тут я маю на увазе наступное. По-первых, я згодна з вами, что вы сказали, менавіта ідзе адаптация до нового життя. И менавіта по гэтаму ідзе уже нейкая приходит устойливость, нейкая. Разом с тем я хочу сказать, что большасць молодзі, я маю на увазе та, якая вучыцца, уже яна хоча нового життя, и у выніку яны хочуць больш ведаць, больш бываць дзесьці, рабіць нейкае матэрыяльнае жыццё сваё іншым. І яны ўжо шукаюць выхады і бачаць іх па-свойму ў нейкім новым становішчы, ў сваім новым сацыяльным статусе. Магчыма, гэта змяншае. З другого боку, канешне, і тое, што ўсё-такі нарэшце загаварылі аб алкагалізме і робяць нейкія першыя крокі наконт таго, каб гэта зменшыць гэту праблему, я лічу, што гэта таксама спрыяе гэтаму.
Я ўсё больш склоняюсь к таму, что все мы заложники своей культуры. Вот эта проблема культуры, проблема дома, отсутствие, вернее, нашего дома, отсутствие семьи, такое ощущение, что ты имеешь дело с бездомными людьми. Вроде они живут, мужчина, женщина вместе, но спросишь, а день вашей первой встречи, вы помните, что в Европе очень помнят и празднуют? День вашей свадьбы. Ну, если 5 лет прошло, 10 или 20, об этом совершенно никто не помнит. А здесь, по-моему, в Европе до старости это отмечают. Дни рождения детей ни один мужчина мне не ответил. Если у него там 2 детей, вроде бы в марте, да? И вот мне так кажется, что вот у нас, вот я говорю о Белоруссии, я много жила в Европе, и мне кажется, что вот этого нам не хватает, вот этого искусства жизни, вот этой ценности собственной жизни. Не просто встал и поехал, побежал там или поехал на трактор, на завод, а потом там с друзьями оторвался в бане или где-нибудь выпили там на троих. Слава богу, теперь хоть иногда сидят уже в каких-то забегайловках, уже какая-то культура, не обязательно где-то за киоском выпить. У людей нет ощущения, что вот это единственная жизнь, что у нее есть какие-то радости, кроме вот этого выживания. То есть я хочу сказать, что вот то, что греки называли искусством жить, у нас начисто в нашей культуре отсутствует. Есть гениальный опыт выживания. И то есть философия жизни поменяли на философию выживания. Вот почему война. Вот война – это какая-то уже ловушка для нашей культуры. И то, что ею закрывает все наши проблемы и государство, и то, что сам человек для себя, особенно если в семье есть старый человек, ну уж памяти, книги – это уж обязательно, закрываются все какие-то проблемы. Вот действительно, в Европе, в принципе, не говорят уже о войне. Хотя очень много людей, здесь же возраст жизни гораздо дольше, очень много людей, которые пережили ее и страшно пережили. Пусть это несравнимо с нашим вот советским опытом, с этими белорусским ужасным опытом, где каждый четвертый погиб. И партизанская борьба была очень жестокая, это сжигание и все. Но люди как бы вспомнили, что есть еще и просто жизнь, жизнь без войны, и они живут эту жизнь. Это не значит, что они забыли. Вот у нас сразу ты становишься как клятва преступник, когда ты говоришь так, да? Я не говорю, что надо забыть, я просто говорю, что надо жить.
А коли поравновывать с нашим минулым, то в первую чергу мы ведали один ведомый усим такие плакаты и лозунги, которые усим давался. Сначала думая о родине, а потом о себе. И вот эта масштабность об нечем таким нереальным. Мяркуй, мысли, працуй. А что такое семья, это мало кто ведал. Мне нема дома, и мужчин не было дома. Они 10 там были на працу в советский час. Что тычется краины, которые вы назвали, и той же самой Польши, где выховывается разом с религией, перш за все, это любовь до семьи, любовь до своих близких и любовь до самого себе человек и повага до его, то это и значит то, что человек живе и несе отказность и за себе, и за близких. Что тычется у нас, то гэтае паняцце размыты. Вось так, і калі задаеш пытанне прыходзячым кліентам наконт таго, вось з'явілася у вас дзіця, па трое цяпер рожаю, чацвёра. Скажыце, калі ласка, вось як мяркуеце выхоўваць дзіця, чаму вы вырашылі радзіць дзіця? Раджаць дзяцей дзеля кватэры, ці раджаць дзяцей свядома, я хачу мець дзіця, каб выхаваць яго. І таму, што я люблю тое яшчэ ненароджанае дзіця. Это так само питание. Тому говорить про культуру, якая размыта, и я згодна со спадарней Светланы Алексеевич на конт того, что у нас сегодня задаешь питание студентам. Коли ласка, скажите, какие традиции у вашей дома, в вашем доме? Ну, мы збираемся на день народжения. И еще на этом. А тем часом люди мают вельми много традиций, которые сближают самых близких. И коли человек отчувает, что он не одинокий, и он разом с близкими, яны шкадуют и любят его, а он их, то жыццё человека цветнее. И человек не мая вось подстав до депрессии, до тяжкости життя. Уже ж мы ведаем, что сярод доследованняў вельми много доказано, что одинокие люди, яны хутчэй идут життя, чем люди, якія живут у сям'і.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали письменница Светлана Алексеевич, психиатр Менского городского психоневрологичного диспансера Игорь Сорокин и психолог Менского городского центра семьи и детей Жанна Мицкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свабода. Я нагадаю, што адначасова з эфірам Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21-й гадзіне глядзіце падсумаванне падзеяў тыдня ў інфармацыйнай праграме «Аб'ектыў». А пазней ад 21:30 глядзіце інфармацыйную праграму «Акно ў Европу». І врэшце а 22:05 у цыкле «Фільматэка майстроў» сенсацыйная прэм'ера, дэбют Антонио Бандераса як рэжысёра фільму «Ангельскі тракт». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. А зараз прагучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Добрый день нашим слухачам у новым выпуску программы «Званочки». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі у нас, як і ў папярэднім, усё было ў парадку. Ажно дзіва бярэ. Дзякую усім, хто нам пазваніў. Я праслухаў усе тэлефанаванні, нават тыя, дзе вы нас лаеце і абзываеце рознымі, не вельмі каб прыемнымі словамі. А выбраў для эфіру тыя званочкі, у якіх было менш лаянкі, а больш, так сказаць, канструктыўнай крытыкі і канструктыўных ацэнак. Лаянкі хапае ў паўсядзённым жыцці без нашага ўкладу. Давайце ў званочках не лаяцца і не кідацца на сябе з прэтэнзіямі, а паспрабуйма зразумець адзін аднаго, нават калі ў нас супрацьлеглыя погляды. Не ўсім трэба думаць аднолькава, бо тагды жыць было б вельмі нецікава. Але было б вельмі, дарэчы, цікава, каб усе былі аднолькаветлівыя ў адносінах адно да аднаго. І яшчэ адна заўвага. У нас толькі 11 хвілін эфіру на тыдзень. А таму не крыўдуйце, што вы не зможаце пачуць усе свае тэлефанаванні ці нават іх фрагменты ў званочках. Значыць, давайце вучыцца адчуваць радасць і адслухання іншых. Спадар Уладзімір Звернік робіць нашым дыктарам у навінах за ўвагу на конт гістарычнай недакладнасці ці, можа, некарэктнасці.
С здзіўленнем я пачуў ад Владзіміра Бараніча, што ў знакамітай бітве пад Воршай у 1514 годзе Кастусь Астроскі перамог расійскія войскі. Але, паважаныя спадары, гэта ж не пісьменна. У той бітве ніякіх расійскіх войскаў не было, як і не было самой Расіі ў той час. А было Маскоўскае княства, і то, як каганат татар-манголаў, якім Масква плаціла, як у той час казалі, дань. Ось і хацелось, каб дыктары свабоды вельмі асцярожна абыходзіліся бы з гістарычнымі фактамі беларускім людзям, і без таго шмат хто тлуміць галовы. З павагай, Уладзімір Звернік.
Калі прытрымлівацца падручніка гісторыі, дык вы маеце пэўную рацыю, але не поўную рацыю. Калі мы скажам, што літоўцы, гэта значыць ваякі вялікага княства літоўскага, у бітве пад Воршай пабілі маскалёў, дык што, падыдзем бліжэй да праўды? Ну але калі скажам, што беларусы пабілі расейцаў, дык гэта і будзе самае тое. Нашто нам сёння чужы, гэта значыць літоўскі, дзень вайсковай славы? Трэба мець свой, усім зразумелы і дапасаваны, так бы мовіць, да сучасных рэаліяў. Вось кажуць за людзі, што ў першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў. Праўда ці не? Да як жа ж, праўда. Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія і яе саюзнік, Аўстра-Вугоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супраць расейцаў, а проста немцы. Таму што сучасная Нямецчына ўспадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія ўспадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазіцыі? Ды ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дзядзька Міхась, прапануе нам паглядзець на справу інакш.
Гэта ўлада, што ў нашых гэтых партыях апазіцыйных на сённяшні дзень, як кажуць в інтэрнэце, віртуальная, не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя.
У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі. Хоць ніколі не запісываўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами у ефірі Ян Максимюк. Про білоруську мову можна говорити без кінця. Ось наш слухач Микола Крупенко з Княжиць, який каже, що голосує за демократичну опозицію, не надто погоджається з мовною політикою, якої, поводле нашого слухача, ця опозиція притримлюється.
Як ви думаєте, коли ви прийдете до влади, ви що, людей, які розмовляють з дитинства на російській мові, заставить говорити на білоруській мові? Як це ви думаєте? Я не можу догадатися об этом.
Я не прийду до влади, напевно, тому що у мене польський паспорт, а особам з заміжним паспортом нельга керувати громадянами Республіки Білорусь. А я свого паспорту міняти не збираюся. Так що, шановні слухачі дзвоночків, від Яна Максимюка ви не дочекаєтеся ні полянізації, ні білорусізації. А по-російську я говорю і пишу слабовато, так що і русифікація з моєго боку вам не світить. Пробачте, коли я вас розчарував. А тепер на конт того, хто кого повинен примушати говорити по-білоруску. Коли батька з матір'ю не примусили своїх дітей говорити по-білоруску у своїй сім'ї, так нема чого сподіватися чи боятися, що нехто чужий примусить їх говорити на білмові пазній, узявши владу. Во всім світі владу беруть для того, каб керувати людьми, які вже вміють говорити, а не тими, яких ще треба вчити говорити. Чому ви думаєте, що влада в Білорусі буде когось вчити говорити? Кожній владі залежить у першу чергу, каб люди її слухали, а не говорили з нею. Дзвоночки – доволі свіжа передача. Сьогодні всього є четвертий випуск. Тому нічого дивного, що у своїх дзвонках люди виказують своє ставлення як до самої передачі, так і до моєї особи. Коли ласка, ось такий дзвоночок.
Я хочу сказати, чому це дзвоночки? Да у вас многие передачи ведут поляки. Вот эти звоночки критикую все время. Некий поляк, Ян, забыл его фамилию на М. И он всю Польшу хвалит. Там и хлеба их много. У его теща живет, там у Белосточины огурков много. Чего он передачу? Давайте нам белорусов, елки-палки.
Ну, как раз тут, спадарня, вы и попали своей елкой-палкой у плот. Бо я не поляк. Пашпарт у мене польський, але я сам білорус. І таких людей, як я, з польським пашпартом і білоруською національністю, на Білосточині 48 тисяч, поводле перепису з 2002 году. Ну, а тепер про хвалення Польщі. Коли є за що хваліть, так я похвалю і Польщу, і Росію. Покуль що, я гэтага у звоночках не робив. Я одно сказав, що у Польщі хапає хліба і без гэтак званої уборочної кампанії. А похвалив я свою тещу, кажучи, що яна, махчима, соліць і квасіць найліпші огурки в Європі. Але ж теща і тесть у мене білоруси. Дык і огурки у білоруські, ці ж не? Поколькі, однак, національність огурков довести тяжковато, дык я тут спрачатися не буду. У свою оборону додам, однак, що собака у тещі і тестя бреша по-білоруску. Інша справа, що я не бачу супроць показанняў, каб у беларускай редакції «Радіо Свабода» працаваў паляк або, скажам, расеець. Вы што, на расейца таксама крычалі б «Пайшов адсюль, давайте нам беларусаў, ёлкі-палкі». Інакш кажучы, спадарыня, я вам ставлю пытанне. Чаму расейцам нельга любіць Беларусі? Ух! Дзеля збалансавання папярэдняга званочка я дазволю сабе працытаваць адразу два наступныя.
Добрый вечер, Свабода. Толькі што праслухаў праграму «Званочкі» Яна Максимюка. Малайчына. Просто вельмі цудоўная перадача. Болей бы таких зараджаных оптимізмом. Дякую вам.
Яну Максимюку. Браво. Калі б ви цілими днями передавали дзвоночки і більше нічого не повторяли б сьогодні цілий день про БНФ одно і то ж, то ми б перемогли всі. Дай Бог, Тіна.
За добре слово дякую. Значить, давайте і далі зараджати один одного оптимізмом і гадким чином отримувати маленькі перемоги, коли великая, усе ще далекая і недосягальная. Звоніть, я вас вислухаю. Давайте пропонову. Я на їх адгукнуся. Критикуйте. Я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночкам Ян Максимюк.
Ви слухали передачу «Дзвоночки». На телефонуванні слухачів «Свободи» відказував Ян Максимюк.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільним телефоні.
Адрес латинкою: svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
А зараз вольна студія. Паэт Славоміра Дамовіч 7 гадоў пражыў у Нарвегіі, маючы статус гуманітарнага ўцекача. Нядаўна ён вярнуўся ў Беларусь, падшуквае працу, спрабуе адаптавацца ў краіне, якая за прамінулы час вонкава непазнавальна змянілася. Пра гады жыцця за палярным кругам і тыдні побыту на радзіме паэт расказаў Міхасю Скоблу.
Славамір, роўна 7 гадоў таму, у верасні 2002 году, мы таксама сядзелі ў студыі Радыё Свабода і размаўлялі аб прычынах твайго ад'езду за мяжу. І вось прайшло ажно 7 гадоў твайго знаходжання за той мяжой. Чым было для цябе жыццё ў Нарвегіі? Часам пераасэнсаванне быцця прыедам творчай самоты ці згубленымі гадамі?
7 гадоў у Нарвегіі былі гадамі на запашванне жыццёвага вопыту, зрэшты, як і ўсе папярэднія гады жыцця дома, у Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, у 2000 годзе. Гэта быў досвед таго, як сапраўды жывецца ў сённяшняй дабрабытнай Еўропе, ацэнка тых сапраўдных каштоўнасцяў, пра якія так модна апошнія гады казаць на нашых абсягах усходняй Еўропы. Усё гэта збіранне жыццёвага вопыту, я б вось так сказаў, але ні ў якім разе не параза, не тое, што ты назваў страх чынымі гадамі. Тут я пагадзіцца вядома не магу.
А ці здараліся за гэтыя 7 гадоў такія дні, калі хацелася ўсё кінуць, рынуць у той Нарвегіі, хоць пешкі, хоць цераз мора, ісці ды плысці ў Беларусь?
Вядома, былі такія моманты, перыядычна надыходзілі. Паколькі я авантурыст, у пэўным сэнсе чалавек авантурны, як гэта паказала жыццё, то я і кідаў, Нарвегію і падбіраўся да сваіх краёў, да сваіх беларускіх межаў.
У тваім папярэднім адказе пачулася такое лёгкае расчараванне той самай Еўропай. У адным з тваіх інтэрв'ю пасля вяртання прачытвалася крыўда на Нарвегію. Толькі я не зразумеў за што. За тое, што гэтая краіна амаль 7 гадоў цябе ўтрымлівала, дык за гэта ўдзячным трэба быць. Пытанне амаль паводле Максіма Гарэцкага. У чым твая крыўда?
Напэўна, як і кожны іншы чалавек з амбіцыямі, чалавек амбітны, калі нешта не атрымліваецца паводле тваіх уяўленняў, паводле тваіх ідэалаў, то ўзнікае такі маральны, духоўны дыскамфорт і, зразумела, пачынаеш хвалявацца, пачынаеш нервавацца як мастак, як чалавек не без творчых здольнасцяў і пачынаеш шукаць выхад, урэшце рэшт спрабуеш наблізіцца да сваіх ідэальных уяўленняў, да таго, як ты думаеш, павінна было б быць усталяванае грамадскае жыццё, жыццё дзяржавы, той ці іншы, не абавязкова Беларусі, паколькі я быў у Нарвегіі, і, безумоўна, не мог не ўдзельнічаць у нейкіх у тых ці іншых працэсах грамадскіх і нават палітычных, то і зразумела, я выказваў нейкія свае пажаданні, рабіў нейкія грамадска-палітычныя рухі, можна так сказаць. Не заўсёды мне падабалася сітуацыя нарвежская, не заўсёды падабалася і грамадству маё знаходжанне там.
А дзе, у якіх сферах грамадскага ці палітычнага ці культурнага жыцця табе даводзілася канфліктаваць з нарвежскім грамадствам?
Тут, дарэчы, відаць, згадаць ось мінулагоднє інтерв'ю са мною. Мне зателефонавалі з Осла, і жанчына, журналіст, попросила дазволу на інтерв'ю, прилятела до мене у заполярний городок Буда і зробила інтерв'ю. Але ти дала до це інтерв'ю коментар, і у гэтых коментарах я його коментаваний як вельми недобрий і непожаданий для Норвегії персонаж, був обвинувачений у расизмі і летній у фашизмі, значит, памкненнях.
Ты подставу для таких высноваў у сваім інтэрв'ю не даваў?
Я тут не ведаю, як это, можа, для кагосьці это і былі, якія падставы ў маіх адказах, але я просто як чалавек гранічна адкрыты ў публічным жыцці, я адказываў так, як я думаю, і так, як я лічыў патрэбным. Праходзіць літаральна год, і вось у гэтым годзе, у лютым, адбыўся працяг той тэмы, якая была закранута ў інтэрв'ю са мной. Сёлета ў Нарвегіі, карацей кажучы, здарыўся скандал на подставе справе того, что норвежский министр внутренних справ вынес на обмеркование, прежде всего, политиков, депутатов Стонтенгу, пропанову дозволить у норвежской полиции ношение хиджабу, такая у людей, у культурах исламской веры, для женщин такая намитка, прикрывая полову твар. И вот такая была внесена пропанова. Что, вядомо, выкликало такой серьезный скандал, и одна из партий тут же набрала рейтингу, покольки она выступила у оборону национальных интересов норвежских национальных традиций. Урешті-решт, этот скандал погасили. Чому я этот выпадок все лет не узгадываю? Потому что у моим интервью как раз и шла вот размова про проблему, якую, на мою думку, затираются певный корпус норвежских политиков и державных деячов. На подставе этих моих отказов я был обвинувачен у расизме.
Человека, який отсутничает вельми долго, забывают. Таких теперь час, а такие теперь люди. Як тебе сустрели твои родные, твои земляки, твои сябры?
Ну, родные, дякую Богу, они на твои родные. Они сустрекают нас в любом стане, в любой ситуации. Они сустрели меня как родного, и этому все сказано. А что цікаво, здивила меня реакция молоди, то, как они сустрекали. Они сустрекали так. С цікавостью великой, много было питання, і я сподіваюся, що ці зустрічі ще не закінчилися, не будуть і протягуватися. Ну, а ось, на жаль, про сябров це не скажу. По-перше, час іде, їх просто мені фізично, нікуди не подінешся. Мені закидали, чому я з'їхав, чому чоловік з'їжджає. Множество причин.
А чим ти міркуєш займатися у Білорусі?
Усе ще планую створити сім'ю. Це раз. Це, напевно, найбільший план мій.
Чи міркуєш ти ніяким чином працевладкуватися?
Добре було б. Набыть это место працы. Ну, але тут я наиболее скептично гляджу на ситуацию. Кроме как гуманитарной сферы, я навыков серьезных ни в чем иншим не внимаю.
Наставником у школы ты сгодный идти працавать?
Ну, я, может, и сгодный, да кто ж меня возьмет в сегодняшнюю школу. Литерально вчера я был у Министерства информации и у Министерства культуры. Записался и в одного министра, и в другого. Размова на конт працы, працевладкования. Я даю возможность громадству, Министерство информации, это частка нашего громадства, частка нашего политического режима, так? Даю возможность им отгукнуться. Вот есть человек, есть гражданин Республики Беларусь, с высшей эдукацией, с полным опытом.
Вы на хвалях Радио Свобода, у вольной студии Михай Скубла гутарить с поэтом Славомиром Адамовичем.
Славомир, еще лето у серии «Библиотека свободы» вышла книга под назвой «Один день политвязня», якая распочинается расповедом про тебе и твое знаходжение у турме. А про тебе героями книги являются еще 40 человек. Як ты лечишь, колькость политневоленных в Украине свечить про имкнение народу до свободы, до демократии, и кольки белорусов повинно пройти про турму, каб народ усвядомил каштовность свободы?
Я думаю, что варто криху думать, думать и шукать некие иншие, изменять тактику, коли хочете. Коли бачно, что твоя праца, твоя помкнень не досягают мэты, треба менять как минимум тактику и спробовать робить по-иншему, инакш. Не думаю я сегодня, что треба нам исти у турмы, знову ломать свое житие, лёсы, особливо для молодых людей. Можно, а значит и варто працевать по-иншему, але заусёды, заусёды при одной умове, каб гэта не была гульня, каб гэта не была праца на гучна у сродках масавай інфармацыі, публічна вешаюцца адныя мэты, а фактычна людзі працуюць, каб дасягнуць зусім іншых матэрыяльных, скажам, практычных, урэшце рэшт карыслівых мэтаў. І тады спадзявацца на нейкі вынік, ну, вядома, не выпадае, калі ты і лжэш. Не толькі людзям, але выніку і сабе.
Сёння для беларускай дзяржавы паэт як аб'ект увагі мне існуе. Адны з гэтай нагоды перажываюць, другія наадварот радуюцца, паколькі увага дзяржавы не заўсёды азначае клопат, бываюць і рэпрэсіі. А якія яны павінны быць у ідэале, на тваю думку, адносіны паэта і дзяржавы?
Паназіраўшы крышку жыццё Нарвегіі, у іншых краінах, ну, магу сказаць так, што ў ідэале не мусіць не быць ніякіх адносін творцы мастака з дзяржавы. Дзяржава, для твоя дзяржава, яна мусіць выконваць свае функцыі. Так, так, абараняць вонкавыя межы, утрымліваць органы ўнутранага правапарадку, так, справа мастака, займацца мастацтвам. Тым лепшая сітуацыя ў краіне, чым меншыя перасячэнні мастака з дзяржавай.
З гэта як бы вынікае, што творца павінны быць апалітычны, бо нельга ж спадзявацца на тое, што творца ў сваёй творчасці будзе не абмінаць палітыку, не абмінаць некія вострыя бакі сацыяльнага жыцця, а дзяржава будзе так паглядаць на гэта скрозь пальцы.
Ну, так я і заўважыў, што гэта ў ідэале. А што тычыцца нашай сучаснай беларускай сітуацыі, безумоўна, тут рэшце-рэшт мы бачым, на якім маргінесе сёння нашы калегі застаюцца, калі яны спрабуюць не кранаць дзяржаўныя структуры, не кранаць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Іхная творчая актыўнасць на вельмі такім бядотна выглядае стане.
Знакаміты філёзаф і пісьменнік Фрыдрых Ніцшэ прызнаваўся: «Мае чытачы яшчэ не нарадзіліся». А ці нарадзіліся твае чытачы? Ці няма ў цябе такога адчування, што твае чытачы выміраюць?
Ну не, Міхась. Хутчэй наадварот, яны нараджаюцца, і вось вяртанне паказала, што нават рускамоўныя, нават маладыя людзі, якія асабліва так не абазнаныя ў беларускай, уласнай беларускай гісторыі, гісторыі літаратуры і так далей, яны чулі пра мяне і чытаюць мае вершы, а зараз, дзякуючы інтэрнэту, так сам доступ спрошчаны, і таму чытачы ёсць, і самае галоўнае маладыя.
І хіба апошняе пытанне, многія творцы прызнаваліся, што ім добра пісалася каля вялікай вады. У Нарвегіі ты, відаць жа, таксама пісаў. Якія ў цябе найбліжэйшыя выдавецкія планы?
Найбліжэйшыя планы — выдаць кнігу вершаў і кнігу прозы. Кніга прозы будзе называцца «Цана Еўропы», кніга вершаў будзе называцца «Сляды на дарозе Е6».
Дарога Е6 — гэта дарога куды?
Гэта дарога, якая цягнецца так, як і краіны Нарвегія, уздоўж фьордаў, уздоўж Нарвежска, там Барэнцава мора, дзесьці пачынаецца яна на ўсходзе, вось, і заканчваецца, дарэчы, у маім запалярным гарадку Бодзё.
То бок гэта будзе кніга пра тваё жыццё ў Нарвегіі?
Так, і пра мае блуканні па гэтай вялікай нарвежскай шашы.
Дзякуй за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з паэтам Славамірам Адамовічам. Гэтая перадача выклікала шмат водгукаў на сайце «Свабоды». Вы можаце выказаць сваё меркаванне, калі пакінеце каментар на гэтую перадачу на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Дзмітер Бартосік.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Евгения Чаплинская, жыхарка вёскі Литва, что под Маладечном, потомная наставница. И она добра памятая першие советские выборы народных депутатов на новодолучаных землях.
На вашу думку, 39-й год, так, для Беларуси это было добро ти лихо все ж таки?
Добро было то, что случено. Все-таки Беларусь разрезана страшенно была. Люди трохи чекали большевиков. Маме угрожали, навык покидали дети на стол, уже я это надыходила, это 39-е, записочку, за огнем, полячиш, ну, такое вот нечто. Бо паніш, видели ж мы, як яны пришли, бедные, такие страшные кони, а солдаты так дрэнна одеты. Я теперь поняла, что это певні фуфайки были. А тады это мне здавалося, что яны у каптанах, бо наши белорусы носили каптаны шарачковые. Думаю, что, боже мой, после польской армии. Дык спочатку яны нібы рады были тыя люди. А тады, як стали разочаровываться от чаго. Выборы были першые. И тоже люди увидели, что там несправедливость. И яны там понаписывали на гэтых бюллетнях, же є польская и так далее.
Акция протеста.
Так, так, так. А кто не умел там писать, и что, так закрейзе, закрейзе. Ну так як там было зроблено? Одним словом, 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
Верасень 39-го у эфира и на сайте «Свободы» до 17 вересня.
Звонки на «Свободу».
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Вы на хвалях радио «Свобода». Увесь верасень у нашем эфире журналист «Свобода» и спевак Данчик представляя и спевая свои песни. Верасень с Данчиком протягивается.
Калі я ўпершыню пачуў расейскую песню ў выкананні песняроў «Домік на акраіне», яна мяне нагэтулькі ачаравала, што я мусіў яе неяк далучыць і ў свой рэпертуар. Якое шчасце, што тады яшчэ жыла Наталля Арсеньева, якая па маёй просьбе адразу ўзялася за пераклад. Калі я спяваў «Хатка панад рэчкаю», заўсёды ўяўляў сабе даўно знішчаную сямейную хатку маіх продкаў Луцкевічаў на беразе ракі Свіслач, дзе цяпер знаходзіцца паркянкі Купалы.
На рэчцы туман калыхаецца, над рэчкаю хатка і сад. У восень як сад асыпаецца, залоціць ваду лістапад. Тебе уже нема.
вспоминать.